Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» нью-йоркский альманах «Любимов, лауреат фонда Барышникова. Памяти Курта Мазура». Во второй части «Американского часа» нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Каждый раз, когда фамилия Барышникова оказывается в печати, это всегда означает что-нибудь интересное. Вот и сейчас «Нью-Йорк Таймс» объявила, что фонд Центра искусств имени Михаила Барышникова учредил стипендию в поддержку артистов, развивающих новаторские идеи Джона Кейджа и Мерса Каннингема. Всего 1 миллион, и первый лауреат Любимов.
50. Да, но это речь не идет о миллионе как премии, это фонд миллиона, а премия 50 тысяч долларов, что тоже весьма солидная сумма.
Давайте поговорим на эту тему. Прежде всего, объясните, почему Кейдж и Каннингем?
Вот это вот типичный Барышников, и это то, что мне так в нем нравится. И одновременно удивляет, потому что обыкновенно все-таки выходцы из России, они остаются очень накрепко связанными с традициями русской культуры, и русская культура для них всегда главная. Они все к ней апеллируют, они от нее отталкиваются. И, в принципе, вот, скажем, если бы Нуреев учредил бы премию, да, то он бы, может быть, ее назвал бы премией имени Нижинского или Дягилева. Ну, в крайнем случае, может быть, премией имени Есенина, его любимого поэта. А Барышников берет двух ведущих американских модернистов, авангардистов, Кейджа и его партнера и по искусству, и в жизни, Мерса Каннингема. Мы знаем, что Кейдж в молодости был женат, кстати, на женщине по фамилии Кашеварова. Она была дочка аляскинского папа. Но этот брак длился недолго. Кейдж встретился с Каннингемом, и это уже был такой союз на всю жизнь.
А в творческом отношении какие у них были отношения?
Да, конечно. Каннингем ставил свои балеты. Он был хореограф знаменитый модернистский. Он ставил свои балеты на музыку Кейджа, других авангардистов. Они оба прелестные совершенно люди, очень интересные и действительно с богатыми идеями. Но, вот скажем, Кейдж, он сам себя именовал изобретателем, а не композитором. И действительно, он скорее изобретатель, чем композитор, хотя совсем-совсем, так скажем, не бездарный композитор. И это мы покажем, когда поставим музыку Кейджа сегодня у нас в передаче.
У нас сегодня передача будет музыка Кейджа звучать. Это для тех, кто знает самое знаменитое произведение Кейджа, которое заключается в молчании.
4 минуты 33 секунды, да, это молчание. И об этом мы тоже поговорим. Но хореография Каннингема, она абсолютно против моей шерсти идет, но тоже очень любопытно. Я ведь не балетоман, я это всегда, по-моему, повторяю, и вы уже, Саша, это знаете. Я больше всего люблю в балете творчество Баланчина, потому что оно для меня лично вполне всего раскрывает музыку, на которой Баланчин ставил свои балеты. То есть, посмотрев балет Баланчина на какую-нибудь музыку, будь то Чайковский, или Шуман, или Стравинский, ты уже не можешь оторвать этой музыки от танца. Так это тесто бывает у Баланчина. У Каннингема все прямо противоположно. А именно, идет какая-то музыка, а танцовщики абсолютно не в попад на мой вкус, передвигается по сцене. Часы, стоящие часы, они два раза, как известно, в день показывают правильное время. Так и у Каннингема, на мой вкус, абсолютно беспорядочно передвигающиеся по сцене танцовщики иногда попадают в такт музыки.
И тогда вы радуетесь.
Да, и тогда это производит такое шокирующее впечатление и запоминается. Поэтому с этой точки зрения хореография Каннингема очень любопытна.
Скажите, а как Барышников замыкает эти две фигуры? Барышников...
Он участвовал, он танцевал в балетах Каннингема. На музыку Кейджа тоже, если не ошибаюсь. Барышников – активный авангардист, вот это нужно понять. Это его отличает от абсолютно всех других известных мне деятелей культуры, выходцев из России, в Америке. Потому что Бродского мы ведь авангардистом с вами не назовем.
Бродский, я его назову модернистом.
Он ненавидел авангард.
Нет, Бродский ненавидел авангард.
И в музыке, и Кейджа ненавидел.
Ну, в общем, да, да, но это не мешает ему быть модернистом. Это разные вещи. Модернизм и авангард.
А вот Барышников, он не модернист, он авангардист, настоящий.
Вы совершенно правы, и я видел Барышникова в самых разных представлениях, от классических, естественно, до того, что называется современный танец. И каждый раз это было что-то новое. То есть каждый раз он не похож на самого себя, как он не похож на самого себя сейчас в эти время работы с Уилсоном, его последние приключения на сцене. Ну хорошо, теперь перейдем к четвертому герою этой сцены.
Но Любимов – это первый лауреат вот этой премии. И я должен сказать, что лучшие кандидатуры вообразить себе невозможно. Вот действительно, если кто заслужил эту премию, то это Алексей Борисович Любимов. И я был счастлив с ним быть знаком очень-очень много лет. Не всегда это наше знакомство было абсолютно гладким, так скажем. В Москве он, например, где у меня была репутация такого тоже, не знаю уже, модерниста или авангардиста, потому что я ходил в малиновых джинсах, сшитых специально для меня, моей girlfriend из Риги, и этим страшно шокировал и редакцию «Советской музыки», журнала, где я служил тогда, и вообще, так сказать, всю округу. И поэтому я заслужил, наверное, репутацию авангардиста большую, и Любимов пригласил меня выступить на вечере памяти Шонберга, который он организовал. А это было начало 70-х, это все было такое, знаете, на грани недозволенного говорить о Шонберге, все. И я, значит, появился в этих своих малиновых джинсах на эстраде. Еще у меня были густейшие бакенбарды. В общем, производил устрашающее, я думаю, впечатление.
Хорошо вас понимаю. В это время я ходил тоже. Джинсов у меня, конечно, не было, но у меня были кеды, которые я лично покрасил масляной краской в разные цвета. Так что мы хороши были оба.
Ну-ну. Ну вот я вышел, значит, и начал я со следующего, что вот Пьер Булез заявил, как мы знаем, что Шонберг мертв. А вот там был какой-то юбилей шонберговский, сейчас уже не упомню. А вот, значит, Шонберг, как говорится, дело Шонберга живет и процветает, что называется. А вот Булез, как композитор, действительно мертв, сказал я со стороны. И несчастный Леша, который был большим поклонником и пропагандистом Булеза, он от ужаса, стоя в кулисах, чуть не упал. Он совершенно не того ожидал от меня.
Но сейчас интересно, что Любимов сказал, что эти 50 тысяч он потратит на то, чтобы заказать новые произведения композитором и перечислил целый
ряд композиторов. Это вот благородство Лешиного облика. Вот это вот абсолютно в характере этого благороднейшего, чистейшего человека, в котором очень-очень много детского, что особенно приятно. Вот ему сейчас, он мой ровесник, ему 71 год, он остался талантливейшим ребенком в каком-то смысле. Он обаятелен бесконечно. И вы знаете, столько, сколько сделал Любимов для пропаганды творчества Кейджа в России, не сделал никто. Поэтому вот именно эта премия, это как перчатка на руку ему.
Точно. Интересно, что Барышников назвал его поборником творческого риска и свободы художественного высказывания.
Да, безусловно, так.
Каждая фраза имеет смысл.
Безусловно, безусловно. Все это соответствует творческой личности Любимова. Он вообще фигура необычайная. Его можно сравнить, пожалуй, вот только с Марией Вениаминовной Юдиной, знаменитой пианисткой, которая тоже занималась пропагандой. Ну, она начала с фигур, которые сейчас для нас не являются авангардистами. Это высокий модернизм, Стравинский, Хиндемит, Барток она играла. А потом она как-то постепенно спланировала на молодых композиторов советских, которые работали в более авангардных техниках, вот таких, как Андрей Волконский, Сильвестров, который начинал как авангардист, а потом как бы изменил свое направление. Пьярта она играла тоже авангардного еще Пьярта, раннего Пьярта. И как бы Любимов получил вот этих вот композиторов, можно сказать, по наследству от Марии Вениаминовны Юдиной. Он у нее не учился. Он учился у Нейгауза и у ассистента Нейгауза Льва Наумова. Стал лауреатом международных конкурсов. Ну, перед ним открывалась такая возможность традиционной пианистической карьеры. Он абсолютно ею пренебрег. Стал исполнять вот эту авангардную музыку. Стал ее, как американцы говорят, чемпионом, то есть пропагандистом таким убежденным. И сколько он понаисполнял вот этой вот современной музыки впервые, описать невозможно. И я всегда вспоминаю это незабываемое исполнение вот этого, может быть, самого знаменитого опуса Кейджа, 4 минуты 33 секунды, который состоит из молчания, как мы с вами знаем. Пианист садится к фортепиано, значит, и сидит, и напряженно молчит, и аудитория сидит и молчит, прислушиваясь тем звукам, которые как бы возникают или доносятся вокруг. И это, на самом деле, одна из грандиозных идей Кейджа, потому что она привлекает внимание к звучанию атмосферы вокруг нас.
И мне еще нравится в этой затее то, что она одна. Не может быть второго такого опуса. Это предел музыки, потому что молчание и есть ее
это
конец.
Это напоминает мне очень дюшановский унитаз. По
что-то
идее.
В этом духе есть, да. То есть... Ну или черный квадрат, если да. угодно. Это конец искусства. То есть это показано, где искусство кончается.
Да,
дальше ничего
искусства,
быть не может.
Да.
Эйзенштейн сказал, что каждое искусство должно дойти до своей границы. И Кейдж дошел до своей границы.
Я тогда жил в Риге. Это было тоже начало где-то 70-х годов. И Леша приехал в Ригу, а Рига была тогда уже почти за границей, как вы знаете. Как...
Особенно, когда для
пограничная страна, да. И там что-то такое дозволялось, что в Москве и, скажем, Ленинграде особенно, который был очень консервативным городом, об этом подумать нельзя было. Он Кейджа играл, причем он играл в Союзе композиторов латвийском для очень избранной аудитории. Там человек 20, может быть, сидело в этой небольшой комнате. И Леша сел к фортепиано, значит, и напряженно замер, и все напряженно замерли. И это был летний денек, и звуки с улицы доносились. И они создавали вот какой-то такой музыкальный амбианс. И все так, когда прошли эти 4 минуты 30 секунды, и, так сказать, Леша так сделал какое-то телодвижение, то все так с облегчением вздохнули, как будто дяди действительно прослушали что-то очень такое содержательное, интересное, сложное. И на самом деле так оно и было. Вот было такое незабываемое исполнение кейджевского опуса Лешей, любимым и в моей жизни. Но любимый, кроме того, замечательный пианист. Причем тоже в разных очень направлениях. Вот он основал первую в Московской консерватории кафедру по специализации игры на старинных инструментах. Он очень этим увлекается. Причем тоже диапазон огромный. Он играет на клавесине замечательно. Он прекрасно освоил вот эти старинные фортепиано, знаете, вот.
И пианофорте.
Да. На них играет Шуберта, Бетховена. Поэтому я хотел бы показать два опуса, которые продемонстрировали нам артистический облик Алексея Борисовича Любимова. Первый — это будет пьеса Кейджа, что, так сказать, проиллюстрирует нам творчество человека. В чью честь названа эта премия. Это сочинение называется «В пейзаже». Фортепианная пьеса 1948 года показывает, что Кейдж мог сочинять вполне, так сказать, такую внятную дебюссистскую музыку. И...
А Любимов мог и играть.
Да, Любимов играет ее тоже как Дебюсси. Что самое интересное, Любимов, как Дебюсси, вот, во всяком случае, на этом диске, это такой специфический диск, элегической, откуда я взял эти записи, элегической такой меланхолической музыки, он там, как Дебюсси, играет практически всех композиторов, очень разных, в том числе автора, которого, если вот назвать его, так не подумаешь, что его можно исполнить в стиле Дебюсси. Но Любимов это превосходно делает. Это прелюдия Шопена, которая у Любимова звучит как точный, так сказать, предшественник Дебюсси. Прямо ты видишь вот этот мостик, который перекинут от Шопена к Дебюсси в исполнении Любимова, первого лауреата премии Кейджа Каннингема. Эту премию основал в Соединенных Штатах Михаил Барышников.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. В конце только что завершившегося 2015 года скончался замечательный дирижер, один из любимцев Нью-Йорка, Курт Мазур.
Ему было 88 лет, и нью-йоркцы его не сразу полюбили. Он возглавлял оркестр Нью-Йоркской филармонии с 1991 по 2002 год. То есть
довольно
11 лет, да, для Нью-Йорка это много. И он сделал замечательную одну вещь, потому что до него дирижером был Зубин Мета, у которого очень хорошая репутация. Я знаю многих людей, которым Мета очень нравится. Вот, например, в Израиле его обожают. Он там у них пожизненный руководитель симфонического оркестра. И каждый раз, когда я высказываю свое крайне негативное мнение о Мете, на меня очень обижаются. Потому что он такой обаятельный. Он, знаете, есть такое американское слово «flashy» – «блестящий». Но он невероятно, поверхностный дирижер. А второе, для меня даже, может быть, более существенное негативное обстоятельство заключается в том, что он склонен к такой вот халтуре в работе с оркестром. И он умудрился за годы своего руководства Нью-Йоркскими филармониками превратить этот оркестр в подобие какого-то оркестра народных инструментов. Эндрю Портер, английский критик, который долгие годы жил и работал в Нью-Йорке, печатался в журнале «Нью-Йоркер», и которого я очень-очень уважал, он сравнительно недавно тоже скончался, он как-то даже печатно объявил, что он перестал ходить в концерты Нью-Йоркской филармонии, их рецензировать, потому что это все ниже плинтуса. Невозможно писать из концерта в концерт, что перед нами была, знаете, как в одном из фельетонов Ильфа и Петрова, «Спешу признать с улыбкой хмурой свой сборничек котлы и трубы, приспособленческой халтурой, отлакированной и грубой». Вот это как раз характеристика деятельности Меты. Это отлакированная и грубая халтура. И оркестр звучал возмутительно. Его действительно нельзя было слушать больше. И это как-то начали к концу срока пребывания Меты понимать, и совет директоров искал человека, который мог бы нью-йоркских филармоников наших приструнить, на самом-то деле, ввести хотя бы какую-то маломальскую дисциплину.
Интересно, что Курт Мазур, он был из Лейпцига, из города Баха, и, конечно, он был знаменитым дирижером в Германии. Но, тем не менее, были и другие претенденты, не менее знаменитые и не менее именитые. И когда его спросили, когда его, наконец, все-таки выбрали, и уже все было завершено, он спросил, говорит, а почему выбрали именно меня? Вот чем я так вам понравился? Они сказали, потому что вы не боитесь нашего оркестра.
Предлагали, скажем, Клаудио Аббада этот пост. Ну, он предпочел, конечно, Берлинскую филармонию, которую ему тут же и предложили, да. Предлагали еще нескольким знаменитым дирижерам, которых действительно напугал вот этот вот бесшабашный такой, не желающий никому подчиняться оркестр. Нью-Йоркский оркестр любит дирижера, только начинает любить, когда он уходит. Тогда задним числом вот так вот с Бернстайном произошло. Они не любили Бернстайн. Но когда Бернстайн ушел, тогда они стали ностальгировать по нем. Ну, потом пришел Булез, который...
Мы умеем любить только мертвых, да?
Ну, или ушедших, да. А потом пришел Пьер Булез, это уже было при мне, когда я приехал в Нью-Йорк. На мой взгляд, Булез замечательный дирижер. Он превосходный композитор, но дирижер просто замечательный. И Булез дирижировал, и, боже, было... Вот ты сидел, слушал, и перед глазами стояла партитура. Настолько это все было прозрачно, четко, чисто, ясно и убедительно. Но оркестр его ненавидел все равно. На прощание они ему подарили подзорную трубу. Значит, типа, смотри на нас подальше.
Издалека.
Издалека, да. А тут явился Мазур, значит, немец, как его сразу окрестили капельмейстером.
Он и работал капельмейстером.
Да, в Лейпциге это называлось капельмейстер, но для всего остального мира слово капельмейстер означает этот человек с жезлом в руке, который, значит, отбивает ногой ритм и орет длинными немецкими словами, значит, на оркестр.
Он привез с собой вкус к немецкой музыке, естественно, потому что это было его форте, не так?
Ну, вот это все нужно было вводить силой, если угодно, и тут вообще много очень интересных обстоятельств во все это вовлечено. Я-то это все помню хорошо, потому что не последнюю роль в приглашении Мазура сыграла, как уж полагается в таких случаях, мне всегда говорят, что искусство и политика – две вещи несовместны, а я, наоборот, всю жизнь доказываю, что никакого искусства без политики, никакой политики без искусства не бывает. Так вот, приглашение Мазура тоже этого соединения не обошло. Он стал очень как бы такой значительной и знаменитой фигурой после того, как у себя в Германии, это дело было в 1989 году, как мы помним, произошла смена режима, он ведь работал ГДР. Лейпциг – это же город Германской Демократической Республики. И был колоссальным авторитетом у властей.
Но коммунистом он никогда не был.
Это, да, конечно, все понятно. Но как профессионала они его чрезвычайно ценили.
Потому что все-таки это немцы.
Да. И когда начались волнения и столкновения, то Мазур выступил как вот примиритель.
Совершенно верно. И говорят, что именно во многом благодаря его влиянию, а влияние его было огромным, потому что действительно это Германия. Это Германия – это страна музыки. И он был главным дирижером Восточной Германии. И именно он помог избежать кровопролития. Поэтому эта революция произошла мирно. И говорят, что он сыграл огромную роль. Не зря ему хотели предложить пост президента новой Германии.
Ему предложили даже его, и он отказался. И это смешная есть история на этот счет. Почти одновременно пришло приглашение возглавить Нью-Йоркский филармонический оркестр. И Саймон Раттл, который после Аббата стал главным дирижером Берлинской филармонии, сказал ему: «Курт, ты не представляешь себе, какой из этих двух постов был бы самым трудным».
То есть имелось в виду, что в Нью-Йорке
работенка будет посложнее, чем быть президентом Германии.
Он справился с этой работой?
Да, он привел оркестр в порядок, наконец-то. Можно было начать ходить, слушать его. И уже последующий дирижер, Лорен Мозель, уже тоже ныне покойный, он превосходный профессионал. Но разболтать даже Алану Гилберту, который вот сейчас заканчивает свою работу, не удалось. Так основательно Мазур вымуштровал оркестр. Причем сначала были столкновения. Оркестр опять-таки его встретил в штыки. Он, не стесняясь, выражал свое мнение. Кстати, у него очень хороший английский был. И постепенно музыканты вошли во вкус. На самом деле музыкант уважает, когда он видит, что дирижер знает свое дело, а, выкладывается, б, как Мазур выкладывался. И тогда невозможно халтурить и получать от этого удовольствие.
Соломон, я прочитал в некрологе, что Мазур первым делом рассадил музыкантов иначе. Что это значит?
Вы знаете, это на самом деле это ничего не значит, потому что у каждого дирижера практически, которого я знаю, есть какие-то свои предпочтения, как лучше и удобнее посадить оркестрантов.
То есть все оркестры в мире сидят по-разному?
Ну, вариаций там же не может быть бесконечное количество. Вариаций всего несколько, но каждый дирижер пытается, значит, как-то сделать это таким образом, чтобы ему лично было бы удобнее играть.
То есть под себя, да?
Под себя, да, делать. Так что...
А скажите про репертуар Мазура. Что он лучше всего играл?
Ну, конечно, немцев. Конечно, немцев. Это то, что у него было в крови, и то, что он чувствовал, понимал, с величайшей серьезностью делал. Ведь в общем дело, у него были как бы два таких убеждения. Одно убеждение, что никакая музыка и никакое искусство не создается без дисциплины. И второе убеждение в том, что музыка является важнейшей моральной силой. Вот это в нем было очень проявленное качество. У меня какое-то время до этого вышли записанные мною мемуары Шостаковича на Западе. И я тогда познакомился с целым рядом крупных американских музыкантов, которых вот все это заинтересовало. Дело, и они со мной разговаривали о Шостаковиче, расспрашивали о нем. И Мазур, будучи еще в Восточной Германии, очень ценил творчество Шостаковича. И вообще он очень ценил ту советскую музыку, которая преследовалась. Было вот это ужасное постановление там 48-го года, направленное против Прокофьева, Шостаковича. И какое-то такое облако диссидентское для Мазура стояло над Шостаковичем. Поэтому ему вот эти мемуары оказались очень близки. Они показали Шостаковича как человека, который никогда не смирился со сталинской политикой в области культуры. И мы встречались, он со мной разговаривал, тоже Шостаковича. Он исполнял 13-ю симфонию несколько раз с большим успехом здесь.
Это симфония «Бабий Яр».
«Бабий Яр», да. И был памятный вечер, когда Евтушенко читал «Бабий Яр», а Мазур дирижировал. И я никогда не забыл. Евтушенко читал по-русски и по-английски свое стихотворение. И вот у меня слева сидела американская такая типичная старушка-посетительница филармонии. И справа. Я смотрю, слева старушка плачет. И справа старушка плачет. Я сидел в окружении плачущих американских замечательных старушек. Это было очень-очень трогательно. А Мазур провел тогда с большим подъемом очень вдохновенно эту музыку. Он ее любил. Он действительно любил Шостаковича. И был эпизод такой довольно известный, когда в зале кашляли во время исполнения 5-й симфонии Шостаковича. Мазур покинул зал. Он сошел с подиума и ушел, и перестал дирижировать, пока в зале не прекратили кашлянь. Только тогда он вернулся. Вот это был такой человек. К нему тоже вот критики сначала отнеслись. Ну вот немчура приехал такое. Но отношение к нему как бы резко изменилось, и пришло вот это понимание, это его позиции музыки как величайшей моральной силы после 11 сентября 2001 года, когда Мазур поставил программу «Немецкий реквием» Брамса, и так его исполнил, что вот все поняли, что да, вот это та музыка, которая должна была прозвучать в этот момент, и которая должна была выразить волю нью-йоркцев выстоять в этой ситуации. Это был очень памятный, очень трогательный концерт, и после него отношение к Мазуру уже было такое восторженное, я бы сказал. Но он не поладил с администрацией оркестра и ушел не по своей воле. Последние годы у него была болезнь Паркинсона, очень ярко выражена, он уже не мог дирижировать, и скончался здесь, в Коннектикуте, в Соединенных Штатах. О нем, я думаю, вот в аналах Нью-Йоркской филармонии останется самая лучшая, самая светлая память, а мы покажем его исполнение мессу Баха, которое он здесь в Нью-Йорке исполнял, и которое очень хорошо вот тоже характеризует. Вы сами сказали, что вот Лейпциг – это город Баха, и Мазур, конечно, чувствовал с Бахом, как и с Бетховеном, с Брамсом, конечно, особую связь, и музыка это прекрасно характеризует облик Мазура.
«Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.